Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вновь вас приветствуем в этой же студии, в этот же час и в этот же день недели. С вами мои коллеги замечательные Александр Ананьев, Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева. И с радостью приглашаю гостя нашего дорогого, священник Павел Усачев у нас сегодня в гостях у «Светлых историй», клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Также поздравляю всех вас с Великим постом и, видимо, наша тема, она неразрывно связана с Великим постом, уповая, что отец Павел по этой причине, отец Павел выбрал такую непростую тему, которая называется «Духовная брань».
Светлый опыт духовной брани.
Сашенька, спасибо. Я даже боюсь произнести. Действительно, светлый опыт духовной брани, дорогие друзья. Смотреть и слушать вы можете нас на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте.
Между прочим, отец Павел меня сегодня потряс. Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Да. Отец Павел приходит, я завариваю ему чашку чая, несу, не спросив, будет он чай или нет, ставлю перед ним там чай, сахар. А он увидел чай, так обрадовался, как ребенку, и говорит: а я вот, представляете, уже несколько дней чая не пью. Вот даже чай не пью. То есть, вот Великим постом отец Павел не пьет чай.
Уже пью.
Да, но вместо того, чтобы сказать: Александр, отойди от меня, сатана, я Великим постом чай не пью, зачем ты мне его тут поставил? Он обрадовался, как ребенок счастливый, абсолютно выпил этот чай, говорит: такое счастье. Вот для меня отец Павел, это тоже маленький, но такой очень-очень назидательный, mm-hmm. очень приятный, очень позитивный такой, даже не урок, а такая иллюстрация, как надо поступать.
А вы знаете, отец Павел, когда у нас в гостях у «Светлых историй», это всегда такое счастье. В прошлый раз, я помню, была такая пронзительная история, что рыдала вся студия. Я не знаю, что будет сейчас, и мне не терпится скорее вас спросить, отец
Павел. Мне бы очень хотелось бы поплакать еще с Александром и Салой. Мы не плакали еще вместе.
Может быть, сегодня будет как раз тот день.
Когда мы встречаемся, мы смеемся обычно, когда как умалишённые.
Это добрый знак, это способ борьбы со стрессом.
Да. Что вы имели в виду, дорогой отец Павел, заявив тему наших сегодняшних светлых историй «Светлый опыт духовной брани»? У меня сразу картинка. Муж возвращается домой поздно и не в подобающем состоянии, и жена в длинном красивом платье на него бранится, и это светлый опыт духовной брани. Делает это духовно, безусловно.
Мне кажется, духовная брань — вещь очень серьезная, такая страшная.
Вот, а я не понимаю, что такое духовная брань.
Алла, кстати, в одном из выпусков «Светлых историй» рассказывала нам совершенно, совершенно жуткую, но очень поучительную историю как раз про вот эти вот божества в одном из своих путешествий, которые ей там среди ночи привиделись. И на самом деле-то они привиделись, как говорят святые отцы, это вполне все очень реально и очень серьезно.
Ну, то есть лучше с этим миром не соприкасаться, да. Если... тем более искать с ним встречи, угу. никому бы не рекомендовала, да. Иначе это то, с чем сталкиваешься, да, это очень страшно. Я не искала этой встречи. Так вышло, угу. что она была, и как мне потом сказал один замечательный опытный священник, он сказал: Аля, Господь тебе только приоткрыл, вот капельку-капельку приоткрыл, в каком на самом деле мире мы живем, и что помимо того, что мы видим и осязаем, есть масса еще чего. А от чего, слава Богу, мы убережены, так сказать. Там ангелы над этим работают, кто, ну, Господь вообще, ну, и много что еще. А люди, обладающие духовным опытом, они-то как раз в курсе, где мы живем и как это все непросто, скажем так.
Расскажите же, отец Павел, и на примере вашей истории мы поймем, что же такое действительно духовная брань и к какому светлому опыту она может нас привести.
Ну, спасибо, что вы мне даете первому слово. Это очень ответственно, тема очень важная. Ну, это, конечно, речь идет о брани духовной. Брань – это не то, что вот там, как муж с женой бранится, да, это все-таки более подходящее слово, которое всем понятно – это битва. И вот апостол Павел в послании к Ефесянам в 6 главе, он говорит, как нужно подготовиться к этой битве. Наверное, все знают эти слова удивительные, да, что «встань, итак, встань, припоясав чресло свое истинное». И в конце завершает: «А паче возьми щит веры, которым сможешь угасить стрелы, роженые стрелы лукавого». Вот эта духовная брань, когда мы вот сейчас Великим постом решаемся в очередной раз спуститься, вот, может быть,
вглубь так себя.
Да, даже в свой ад. Угу. Вот он есть у каждого человека. И в этом аду, вот сейчас пришла такая картинка, много кабинетов, в которых сидят не просто психологи, а экстра-класса, специалисты, бесы, которые знают на основе анализа, они умеют очень здорово анализировать наше поведение. Вот такие бихевиористы, это вот психология, да, поведения.
Бесы-бихевиористы, это очень хорошо.
Вот, это совершенно я часто просто...
Это не значит, что бихевиористы бесы.
Да, не обижайтесь, пожалуйста, бихевиористы.
Ни в коем случае, и психологи, мы очень уважаем ваш труд.
Да, но тем не менее, вот эти лукавые духи, они... умеют анализировать. У них вот такие аналитические способности очень развиты, как мне кажется. И они вот в этом аду ждут, и мы все равно должны в этот ад спуститься, потому что иначе не справиться с теми страстями, которые есть у каждого человека, и при этом еще у каждого они в каком-то своем раскладе, где что-то более ярко, чего-то нету, но может возникнуть, да, они еще умеют прогнозировать, мне кажется, что бы можно было подкормить, вот как вот эти письма Баламута, да, где, может быть, это мы не можем руководствоваться, да, как истинное учение в бесовском мире, но тем не менее какие-то образы нам даются, да. Вот поэтому я вот в этом контексте хотел бы поговорить, рассказать, если можно, несколько таких предваряющих историй о соприкосновении с темным миром, о том, что он действительно существует. Вот как вот ваша передача замечательная «Вопросы неофита» с отцом Никандром, прослушал ее, просмотрел. Вот общий такой позитив, общий посыл программы, что не стоит бояться. Не стоит бояться.
С отцом Никандром так про бесов поговорили.
Да, не стоит бояться.
Восхитительно.
Страх, конечно, не должно быть. Но, тем не менее, вот мой личный опыт, это на заре моего служения священнического, я был таким очень, как сказать, священник-неофит, можно так сказать, я не знаю. Ну, в общем, понятно, о чем, да? Ну,
горящий, молодой,
да,
священник.
Да, я служил там без сокращений, а на свою хиротонию диаконскую у меня намученика Трифона, хиротонисали в диакона, да, 14 февраля, я решил послужить ночью, это была моя вот первая годовщина, когда меня рукоположили в диакона, я уже был священником, но вот решил послужить ночью, причем там такая служба огромная, вот там никто не согласился со мной петь, служить, только кума моя вот согласилась, одна единственная на клиросе, и она же единственная прихожанка, и... Да, огромная служба. Мы начали там в полночь, там с литьей, с акафист я читал еще на утренне. И вот во время акафиста я понял, что мученик Трифон, он умел там повелевать бесами. Вот как бы такое там есть, я не помню эти слова, но я такой стою во время акафиста, думаю, вот здорово. Интересно, а у меня в жизни такая мысль, ну, как бы это не сформулировано, но такое-то как бы идет такое чувство, да, даже еще не вербализировано, да, а просто вот такое вот настроение, что вот он достиг такого, да, что вот он мог там приказывать, повелевать, они там слушались, бесовские эти силы. А у меня в жизни никогда не было соприкосновения с этим миром. И А потом уже на Проскомидии, это уже под утро, уже светает, такой, знаете, полумрак такой, вот, и я вот стою там, уже вынимаю частички, такой вот стою, уже такой практически засыпаю, вот, уже мучаю себя, там, все через силу, вот, и это самое, вдруг поднимаю глаза, а на меня смотрит страшное, бледное лицо, вот так с широко открытыми глазами, вот так уставилось прямо мне в глаза. И знаете, я не знаю, сколько это продлилось, может быть, минута, может быть, никакая минута, что это время растягивается, да, в таких стрессовых ситуациях. Наверное, какая-то секунда, две. И тут я понимаю, что это я. Это я отражаюсь в стекле напротив. Понимаете? Мне Господь показал, что не нужно тебе никаких бесов. Ты на себя посмотри-то. Вот, вот твоя бледная физиономия, вот как бы, да. Господи, я думаю, Господи, слава тебе, вот ты мне показал, что вот, вот с этим миром вот, не то, что не надо соприкасаться.
Любопытство тоже.
Любопытство, ни в коем случае, да. И вот еще одна история с моей женой связанная, она тоже, вот эта мысль я тоже посетила в какой-то момент. Это вот мы жили тогда в Сергиево-Посадском районе, под Сергиевым Посадом, в деревне 5 лет, и она прочла какой-то текст, по-моему, от преснопоминаемого убиенного отца Данила Сысоева, о том, что вот он там как-то тоже рассуждает о соприкосновении с этим темным миром, и у нее тоже такая мысль у жены. Вот, а я никогда не соприкасался. Вот когда как-то в жизни не пришлось. Не то, что даже какое-то любопытство, а просто вот какая-то такая мысль. И в этот же день она едет в Москву, она давала тогда частные уроки по фортепиано, и в метро она спускается, садится в поезд, в метро, в вагон. И как-то, ну, знаете, периферическим зрением видит, что какая-то женщина, ну, странная, неприятная какая-то вот стоит. И она как-то инстинктивно решает пройти в другую часть вагона, садится на сиденье, чтобы подальше от нее быть. И в нее внутри возникает такое желание прочесть «Отче наш». Ну, она говорит потом по воспоминаниям, вот, говорит, что чтобы как-то вот оградиться от чего-то. Так вот было чувство, что надо от чего-то оградиться. Вот она читает это «Отче наш». И она не успевает дочитать «Отче наш», как эта женщина уже стоит рядом с ней, вот вперив в нее свои глаза, и орет буквально весь вагон таким, знаете, нечеловеческим голосом: «Ты из-под Сергиева Посада, хватит меня мучить!» Знаете, и потом завертелась волочком, и она уже там открылась дверь, и она уж вышла, выскочила прямо, ее вынесла. Вот, и жена тогда поняла, вот это да. То есть бес назвал прямо место, да, где дислокации наши. Мы под Сергиевым Посадом жили.
Это был не кондуктор?
Нет, 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 это, понимаете, до дрожи, до мурашек. То есть это было страшно, нам потом рассказывали, она прямо холодным потом, и мы все тоже обливались. Но какой позитивный здесь момент, что даже пыль от Радонежской земли преподобного так противна бесу, что то есть, это про то, что мы имеем, конечно, защиту. Вот от этого, вот, с чего мы, да, сегодня начинаем, мы имеем эту защиту, по милости Божией. Но вот я хочу рассказать, собственно, основную историю. И общий посыл такой, что Господь, Он может попускать бесам войти в нашу жизнь каким-то таким, тем или иным образом. И это происходит, мы все знаем этот тяжкий опыт. И мне кажется, что вот этот резонанс возникает, когда у человека какие-то выпуклые проблемы с гордыней. Вот у меня такое вот ощущение. Я, исходя из своего тоже опыта, это могу сказать. Потому что он же возгордился тогда, да, когда отпал от Бога. И вот это вот резонанс это возникает. И вот речь пойдет об одной женщине, которую я никогда не видел. Я никогда не слышал ее голоса. Но моя супруга в деревне, где мы сейчас каждое лето отдыхаем, село Худынское Ивановской области, где начинал подвязаться преподобный Макарий Унжинский, Желтоводский. Вот в детстве она часто ее встречала. и моя теща, и еще там мои знакомые, которые сейчас до сих пор приезжают туда. И вот по их воспоминаниям я общался, специально узнавал, составилась такая вот картинка о жизни схемонахини Нины. Ну, это забегая вперед, вот она закончила жизнь в схеме с именем Нина. И начала она жизнь тоже с именем Нина, а потом была пострижена в монашество с именем Матрона. И вот на заре ее жизни, когда она была совсем молодая, очень красивая женщина, статная, вот по воспоминаниям очевидцев, кто с ней общался, у нее были синие глаза. Вот вы видели когда-нибудь человека с синими глазами? Ну, понятно, что они были не синие.
Это красиво.
Но это так выглядело, да, что вот с синими глазами. Вот она высокая, статная, красивая, красавица. Она в юности на свадьбе своей сестры, она какой-то грех допустила в своей жизни. Может быть, это была зависть. Может быть, это что-то связано с какими-то разновидностью блуда, неизвестно. Она никогда никому об этом не говорила. Она просто сказала, что говорила о том, что вот был такой эпизод на свадьбе сестры. Вот я знаю за что, вот в меня вошел бес. И причем вошел настолько явно для окружающих, что жизнь ее с тех пор изменилась категорически, просто повернулась на 180 градусов, потому что она продолжала жить, она продолжала работать, она росла, замуж она не вышла, конечно, но в ней происходило вот это вот копошение лукавого, который очень сильно досаждал ей. И вначале вот эти досаждения, они были смертельно опасны даже для нее. Вот она сама рассказывала, что он вначале физически обладал ее телом, он подбрасывал ее в воздух и шмякал о пол с такой силой, что она думала, что она уже не встанет. Наверняка вы сейчас можете вспомнить из житий святых, что такое вот действие сатаны было у праведников, что вот бес поднимал и разбивал оземь. И из нее стали выходить при соприкосновении, как правило, с святыней, такие вот неприятные звуки, как гавканье, да, лай собачий, вой и брань. И вот, собственно, когда жизнь моей супруги, она была маленькой девочки, и моя теща соприкоснулась с ее жизнью, это она уже была в пожилом возрасте, неся, вот она несла тогда вот этот крест уже много-много лет, самой юности своей. И она тогда уже была очень верующим человеком, она прибилась к храму вот в этом селе Худынском, и она пела на клиросе, читала, и вот к причастию, когда подводили ее, она начинала ругать преподобного Макария, там, Макарка, там, вот такими словами, басом таким, не человек, ну, не женским голосом, таким басом страшным, и, или священника там, вот, Киприан, сдохнешь, там, в таком духе. Вот это было очень страшно, и окружающие...
Но все были в
курсе. Понимаете, все были в курсе, что у нее такой недуг, но таких людей, которые относились к этому как к попущению Божию, что она вот все-таки праведной жизни человек, она несет этот крест и старается как-то жить по-христиански, таких людей было очень мало. К ней окружающие в основном, это же деревня, село, то есть народ грубый, народ жестокий. К ней, конечно, относились как к какой-то женщине, связавшейся с темными силами, ну, или как колдунье, или какой-то, и боялись заразиться. Ну, такое, да, что можно заразиться этим, да. То есть она, представьте, как жизнь, да, вот изменилась человек, она сторонилась людей, она была вынуждена прятаться от людей, и она при этом начинала, стала творить милостыню, незаметно, прикровенно. И вот каждое утро практически, когда они просыпались в своем деревенском домике, выходили на улицу, всегда лежал какой-то кулечек там с конфетками на этом самом, на притолоке, на скамеечке, какой-то, да, гостинчик. И вот однажды моя теща, она успела застать убегающую фигуру по огородам этой вот нашей кликуши. И тогда стало понятно, что вот она тайно творит эту милостыню. А еще она совершала паломничество в другие деревни, и там тоже она подкладывала там или сушеные грибочки, или что-то. И вот в этом заключалась ее такая жизнь. Она практически не имела общения с людьми. И вот моя супруга говорит, я помню ее только на коленях в храме. То есть она в храм не входила, она, можно сказать, вползала. И она стояла перед образами вот на коленях, читала, молилась. Вот, и, конечно же, она пыталась как-то справиться с этим недугом. Сама она говорила, что это мне попущено во смирение, во смирение. Вот это были ее слова. И она ездила к отцу Иоанну Крестьянкину, и он сказал ей, что да, это крест, который тебе нужно нести, и этот бес выйдет из тебя за 3 дня до смерти. Так и случилось. Вот она уже в схеме, уже обновленная, к ней вернулось это имя Нины, да, она была матроной в монашестве, в схеме Нины, и за 3 дня бес вышел из нее, и она почила.
Светлые истории.
Напомним нашим радиослушателям и зрителям, что это светлые истории на Радио Вера, несмотря на то, что они сегодня такие великопостные у нас, они действительно очень светлые. У нас в гостях священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. У микрофонов мои замечательные коллеги Алла Митрофанова, Александр Ананьев и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наши светлые истории. Отец Павел хотел еще что-то добавить, чтобы, так сказать, уже точно засвидетельствовать. Ну, да, свои еще, все предыдущие, ну, да, истории еще одной.
Да. Женщины, да, окончательно сформировался перед нами, в нашем сознании. Когда-то давным-давно разоряли храм в соседнем селе через реку Егорьев Бор, храм Георгия Победоносца, и местные жители... Московкины, такая фамилия у них, вот я не помню его имени, в общем, этот вот человек, местный житель Худынского, плыл по реке и увидел, что по реке плывет образ Иоанна Предтечи, ну, такой в полный рост, палехского письма тонкого, знаете, да, палехские мастера, конечно, это удивительно, там тоже недалеко находится этот Палех, и многие храмы, они, слава Богу, получили эту радость на своих стенах, роспись этих палехских мастеров, и в этом храме тоже, в Худынском. И вот этот образ удивительный, в полный рост Иоанна Предтечи плыл по реке, и этот человек его поднял, принес к себе в дом, и у них было 3 дочери, он завещал после своей смерти, чтобы этот образ перенесли и отдали на вечный помин в храм в селе Худынском. И вот когда они умерли, у этих 3 сестер возникла брань, они никак не могли эту икону поделить, не хотели исполнить завет своих родителей. И вот эта вот схемонахиня Нина, будущая схемонахиня, тогда еще мирянка, она уговорила их исполнить этот завет отцов и принести этот образ в храм. И вот когда она это уговорила, она буквально вбежала тогда в дом, там была вот моя теща, вот еще знакомая, и, ну, как-то вот собрались, ну, православные же всегда вместе общаются, вот, да, и радостная такая, они согласились этот образ отдать, ну, прошу вас, помогите его отнести, потому что он огромный, большой образ, потому что меня он не подпускает, он меня не подпускает, да, я просто рядом пойду с вами. И вот, значит, эти женщины, вот моя теща, вот эта вот знакомая, Наталья, они этот образ принесли, это из другого села пришлось нести, через поле, значит, с 2 сторон, там они как-то поддерживали, несли, вот, а по дороге, она говорит, только, пожалуйста, вот молитесь, не переставая, потому что я знаю, что будет во мне опять этот говорить. И вот он по дороге, он постоянно, значит, Наташка, брось, кинь, сдохнешь. И вот он по дороге вот, все, через поле, вот они шли, там сколько километров, уже изнеможденные, все в поту, в таком, они вот это самое, донесли этот образ и поставили. И вот у нее такая была сумочка черная, у этой схемонахини. И это они уже, когда подносили его, вот эта сумочка, это вот я только вот сейчас на передачу ехала, она мне рассказывала эту историю, она говорит, я вот действительно своими глазами, она просто поднялась вот так вот, поднялась от нее, и как вдарила мне по голове, так что вот просто у меня это, я чуть не выронила икону. То есть она, вот бесовская сила, она настолько ополчилась против святыни, да, святыня большая, не зря вот эти сестры тогда, у них брань такая возникла, и... Говорит, я чуть икону не выронила. То есть вот уже напоследок, да, они уже практически ее подносили. И тогда отец их там служил, настоятель. Они говорят, ну что, занесем сразу в храм? Или как вот здесь молебен совершим? Он говорит, слушайте, вот сядьте, вы все в поту отдохните немножко. И вот они сели вот у этой иконы. И вдруг такой голос из этой Нины. Ну что, Тихон, ты в Царство Небесное, ты меня пустишь? Он говорит... Не отпускаю. Вот. То есть, вот бесы, значит, они, конечно, веруют и трепещут, и соблазняют, соблазняют. Но вот этот вот священник правильно ответил, и без замолка они взяли икону и беспрепятственно внесли в храм икону вновь, уже, правда, в другом храме. Она до сих пор вот в храме, я к ней прикладываюсь, Иоанн Предтеча в полный рост, Палехское письмо. И вот эта Нина, которая, несмотря на такую жесточайшую брань, она не только сохранила веру, но она... ее приумножило, и, вы знаете, вот по рассказам всех вот этих очевидцев ее жизни, с ней хотелось быть рядом. Вот, несмотря на все эти страшные... Святости, да, и просили ее в дом зайти, и она говорит, нет, я не зайду никогда к вам в дом, потому что если дети услышат вот это, я не хочу, чтобы они боялись или их испугать как-то. Невероятно деликатный человек, тонко чувствующий, и главное, что вот эта вот любовь, которую она постоянно творила, да, вот по домам, разнося эти кулики конфет, и при этом была ненавидима, и все боялись, и, ну, в основном местные жители, конечно, боялись и как-то чуждались от нее, чуть-чуть старались подальше быть, да.
Господи, убереги да. нас от этой всей бесовской силы, вот действительно хочется сказать. Спасибо, отец Павел.
Это, знаете, как есть люди, которые вериги на себя
да, точно так и есть, это мученичество, да. конечно.
Но это был их добровольный выбор, а здесь вот так, то есть получается, что она жертвует. Это как будто бы, знаете, как будто бы человеку положили на плечи гранитную плиту и сказали, вот теперь ты делай все то же самое, что ты делал, а желательно еще и побольше, но только вот у тебя на плечах будет вот эта гранитная плита, и ты будешь ею крушить все вокруг, поэтому готовься, тебя будут все ненавидеть.
Да, то есть это же еще сопряжено с позором, ты же понимаешь, что ты собой не управляешь.
Вот это да, это вот
самое... Это ведь такое страшное испытание для человека.
Где она похоронена? Я думаю, что у наших зрителей и слушателей такой вопрос есть.
Да, вот Пучиш, есть такой город Пучиш в Ивановской области, и там вот сельское кладбище, вот вы можете прийти к ней на могилу, там у них семейное место, вот.
А как ее зовут?
Схемонахиня Нина. Схемонахиня Нина.
Легко будет найти, я думаю.
Я думаю, что схемонахинь там не так много.
Да.
Спасибо огромное, отец Павел. Как говорят святые отцы, без помощи Господа нашего Иисуса Христа, без воли Божьей, которая держит весь этот мир, этот самый маленький бес мог бы ногтем перевернуть землю.
А вот представляете, друзья, вот что испытывает человек верующий, когда у него даже... Это мысль хоть какая-то чуждая в сознании богохульное. Это же страшное
ужас.
Испытание. А у нее это она
да,
больше
это
всего
страшно.
Она любила Бога, она верила в него всем сердцем. И вот это вот постоянно через нее. То есть это жизнь на разрыв просто. Mm-hmm. Как будто тебя вот. Она знаете, что сказала? Знаете, вот за жизнь вот эта бесовская сила, она сожгла во мне все внутри. Вот это вот ощущение, что тебе огонь mm-hmm. вот этот жжет тебя, выжигает. Вот. Но что в результате-то? Что на корню окончательно mm-hmm. и бесповоротно в ней была сожжена заживо, если так можно сказать, гордыня.
Ветхий человек.
Невозможно человеку mm-hmm. избавиться от гордыни своими силами. Но может быть попущено Богом вот такое испытание. Не дай Бог, конечно, никому, никто, наверное, не выдержит. Я думаю, что в основном люди, наверное, с ума сходят.
Это вместить очень тяжело, да. Даже слушать это тяжело. Но, да. Ну, наверное, многим это будет полезно. Спасибо, отец Павел. Светлые истории на радио «Вера», дорогие друзья. У нас в гостях священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Также мои коллеги Александр Ананьев, Алла Митрофанова и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы и послушаем историю Аллы.
Светлые истории.